Привет, это «Калькулятор. Версия ПРО». Подкаст об инвестициях. Меня зовут Назар Щетинин, я основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
А я Андрей Ванин, частный инвестор. У меня тоже есть YouTube-канал об инвестициях, а еще я веду курсы по инвестированию.
Стоп, подождите. Привет всем! Вы слушаете подкаст студии «Техника речи», он называется «Калькулятор», и мы его ведущие. Меня зовут Лев Пархоменко, я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе.
А я Саша Краснова, я финансовый журналист и главный редактор телеграм-канала MoneyHack. Но Назар и Андрей в этом эпизоде тоже будут, и мы вам сейчас все объясним.
Да, это 7-й сезон, очередной его выпуск. В этом сезоне мы продолжаем обсуждать новую финансовую реальность, как в ней принимать решения. Обсуждаем это с разными знающими и умными людьми. И сегодня мы поговорим, собственно, непосредственно об инвестициях. Это тоже такой сиквел, я бы так сказал, выпуска из предыдущего сезона. Мир вокруг нас меняется с такой скоростью, что к некоторым темам имеет смысл возвращаться, ну, хотя бы с периодичностью раз в полгода примерно. И сегодня мы поговорим снова в российском, и не только, может быть, российском фондовом рынке, о разных инструментах и о том, как ими пользоваться в нынешней реальности. Скажи мне, Саша, что у тебя с инструментами?
Короче, никак у меня с инструментами, ничего я не покупаю, ничего не продаю и даже об этом не думаю, потому что у меня много других проблем.
Действительно, проблем хватает. Ну, тем не менее, все-таки не все такие унылые, как мы, а кто-то, я уверен, и многие даже продолжают инвестировать на фондовом рынке, или не только на фондовом, может быть, и на валютном рынке, или кто-то, может быть, собирается это делать, раздумывает об этом прямо сейчас, поэтому для вас мы сегодня и сделаем этот выпуск. А еще небольшая поправка к одному из предыдущих выпусков, где мы обсуждали разные документы, разные ВНЖ в разных странах. И обсуждали там в том числе и балтийские страны. И в ходе этого разговора я сказал, что латышский и литовский язык относятся к славянской группе языков. Что, конечно же, неправда. На что нам обратил внимание наш слушатель по имени Артурос, за что ему огромное спасибо. Собственно, ровно фактически для этого мы и рассказываем все каналы связи, в том числе и для этого, чтобы вы, дорогие слушатели, могли нас поправить и указать на наши ошибки. Так что же все-таки с языком? Тут, наверное, надо пояснить. Действительно, латышский и литовский язык относятся, конечно же, к балтийской группе языков, а точнее, восточно-балтийской. А ошибся я тоже не просто так, потому что, читая в Википедии, прочитал там, что латышский и литовский, возможно, это гипотеза, смежны с славянскими языками и входят в так называемый Балто-славянский языковой союз. Впрочем, еще раз повторюсь, это гипотеза. Ну а помогло мне ошибиться еще и то, что действительно в латышском языке, ну, по крайней мере, в таком обиходном, я вижу много довольно знакомых корней. Впрочем, не исключено, что это так называемые славянизмы, то есть заимствованные из славянских языков корни, а может быть и нет. Это уж точно надо говорить с лингвистами и филологами. Но ошибка была. Каюсь, приношу извинения Артуросу и всем нашим слушателям, а также всем носителям латышского и литовского языка. Буду внимательнее. Ну вот, а сейчас мы, наконец, обсудим все эти вопросы с нашими гостями. Они вам, дорогие слушатели, хорошо известны. Не только потому, что вы с ними общались примерно полгода назад, но и потому, что они бывшие ведущие подкаста «Калькулятор». Это Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-канала «Вредный инвестор». Назар, привет!
Привет, Лев.
И Андрей Ванин, частный инвестор, тоже автор YouTube-канала об инвестициях, а еще автор курсов по инвестированию. Андрей, привет.
Да, привет.
Хочется провести некоторую ревизию, так сказать, по итогам последних 6 месяцев, с тех пор, как мы последний раз общались, потому что кажется, что ситуация продолжает меняться, а может быть и не продолжает, и понять, как дальше двигаться тем, кто хочет инвестировать.
Тем сумасшедшим, которые все еще хотят инвестировать.
Ну или не сумасшедшим. Почему? Мы в прошлый раз как-то обсуждали, что требуется пиратская повязка для того, чтобы
тем пиратам
инвестировать на российском рынке. Вот мы попробуем сегодня понять, нужна ли она по-прежнему, или можно уже переодеться обратно в гражданское, или нет. Но все-таки я бы хотел начать действительно с какого-то новостного фона, ребят, попросить вас немножко разъяснить все последние новости, потому что их было некоторое количество. И в первую очередь это касается запрета на торговлю акциями из недружественных стран. Правильно ли я это говорю? Все ли так? И как это работает? Можете рассказать немного?
Я точно помню, что когда последний раз мы были у вас в гостях, это уже было актуально. Тут я даже больше скажу, есть некоторые позитивные новости. То, что немножко активов стало размораживаться, даже дивиденды стали платиться по некоторым недружественным компаниям. Есть интересная история о том, что заплатили дивиденды отечественной компании, которая зарегистрирована вообще на Кипре, получается, тоже недруги наши. Но они заплатили дивиденды своим акционерам. Я этот человек, которому они заплатили дивиденды. Там целый попей, надо было согласиться на то, что не в долларах, а в рублях. Но как бы кажется, что наоборот даже чуть-чуть ожило. То есть эта повестка, Лев, уже устарела. Тут есть ряд позитивных вестей. Единственное, наверное, стоит сказать, что есть одна соцсеть с квадратными картинками. Вот ее уже окончательно, бесповоротно забанили, предали анафеме, вычеркнули вообще вот из финансового мира России и, конечно, не мира. Это действительно так случилось, но тут такое забавное совпадение, что при этом акции дико падают, что, может быть, даже, что называется, уберегли.
Слушай, а там же есть проблема, что недавно ЦБ сказал, что если ты владеешь бумагами этой соцсети, то ты вообще-то можешь попасть под уголовное преследование.
Можешь, да, это ключевое слово, что, может быть, мы не исключаем... Ну, такие формулировки сейчас очень популярные, мы не исключаем ничего, да. А что касается этого закона, ну, это все какие-то размышления. Пока нету ни закона, ни указа, а что об этом говорить?
Подожди, у меня немножко тут каша в голове, потому что есть одна история с заморозкой активов бумаг, да, недружественных, из недружественных стран, а с другой стороны есть история, вот, которая появилась осенью, про... запрет неквалифицированным инвесторам торговать бумагами из недружественных стран. Это разные истории или это одно и то же?
Это разные истории. Действительно, это есть требования к частному инвестору выросли для того, чтобы торговать такими сложными, теперь они стали сложные, инструменты. При этом парадоксальным образом добавляются на разных биржах инструменты, как мне кажется, намного более рискованные и сложные, не требующие этого статуса. Но да ладно. Я могу так сказать, что если вы тогда, в этот период осенью, получается, были уже инвестором в каких-то популярных брокерских компаниях, в клиентах, то, скорее всего, вам предложили какие-то варианты о том, как получить этот статус. Это была достаточно массовая такая акция. Вот. А если и нет, то, наверное, может быть, сейчас это действительно не самое важное, что вы там потеряли возможность размещать на небольшие средства в иностранной бумаге. Обидно, но... что называется, давайте подождем. А для крупных инвесторов, я думаю, они все просто получили этот статус и продолжили торговлю.
Ну, то есть, грубо говоря, мне, как неквалифицированному инвестору, там какой-нибудь Apple сейчас купить нельзя.
Ну, пока еще, наверное, можно. Там большинство брокерских компаний действительно прям сразу рубануло с октября. Но, может быть, кто-то еще там тянет эту историю до Нового года. Вот с Нового года, да, нельзя будет.
Раньше, ну, когда вообще появилась вся эта история с квалифицированными и неквалифицированными инвесторами, несколько лет назад, да, когда они начали это разделять, то, ну, там как-то это выглядело вполне разумно, что вот есть там разные сложные деривативы, производные какие-то инструменты, и будь добр, все-таки докажи знанием отчасти, чтобы этим оперировать. Теперь же, да, есть такое ограничение уже на, ну, в общем, классические совершенно бумаги, которые, в общем, еще 8 месяцев назад были доступны всем. Вопрос тут в том, имеет ли смысл как бы биться за этот статус квалифицированного инвестора для того, чтобы покупать бумаги того же Apple.
Во-первых, бумаги, может быть, и классические, но теперь, так сказать, пути к этим бумагам не совсем классические. Появились инфраструктурные риски, которые, собственно, в том числе накладываются на инвестора, когда он покупает эти бумаги. И их явно нельзя действительно отнести к чему-то безопасному. Поэтому, на мой взгляд, конечно, хорошо было бы, чтобы они были доступны, но, в общем, логика в этом тоже определенная есть.
Вот я с тобой не согласна, кстати. Мне кажется, это такой подход к населению России, который нас вообще привел туда, где мы оказались. Потому что каждый человек должен иметь право делать выбор. Если он хочет спустить все свои деньги на иностранные акции, окей, это его право. Просто он должен понимать, что такие риски есть. Но, в общем, я на самом деле даже вхожу уже в совет по правам частных инвесторов при ЦБ. Я, правда, на него очень редко хожу. Но тем не менее. И вот мне кажется, что должна быть свобода выбора у человека. А вот так все запрещать, потому что ты можешь оказаться дурачком, ну, такое себе.
Смотри, а вот как тебе история, например, организуется компания какая-нибудь и говорит, инвестируй к нам, 20% годовых, 20% в месяц я буду платить. Обещаю тебе, гарантирую, давай вот риски принимай, приходи.
Это же первое правило. Вообще, если обещают какую-то гарантированную доходность на фондовом рынке, это мошенники. То есть это во всех статьях про то, как распознать мошенников.
Ну так ты видишь, ты знаешь, а бабушка не знает.
Надо учиться.
проверить, может, она уже прошла обучение. Видимо, так экзамены придумали.
Да, нет? То есть, ну тогда экзамен будет вот смотрите, такой. Ребята, как бы потеряла деньги, ну, сама виновата.
Вы меня простите, я просто не понимаю, какой-то кризис творится. Вы что, серьезно сейчас? Ну, я просто не могу вас всех понять. Причем здесь статус, квалы, риски?
Да, вот в этом и вопрос, собственно, как в тот момент, когда я становлюсь квалифицированным инвестором, каким образом это снижает мои риски вложения в акции Apple?
Не-не, риски это одно. Насколько это снижает вот эту вот логику, что это враги, нельзя их покупать?
И это тоже,
я могу
да.
пояснить. Ну, вы видели требования? Там нормальная сумма должна быть на счету. Но я хочу сказать, что, наверное, интересы этих людей, у которых есть такие суммы денег, их сколько? 1% населения нашей страны. Короче, какие-то богатые люди, которых абсолютное меньшинство в России, которые найдут способ инвестировать и так, ну, им оставили эту игрушку. А, ну, массам, которые торговали Virgin Galactic, вот сколько там было? Сотни тысяч клиентов. Ну, у нас столько нет богатых людей просто, которые могли бы стать квалами. Вот, я думаю, что все сильно проще. Это тоже какое-то продолжение политики, мне кажется. Вот и все. И сейчас я искренне верю, надеюсь, что меня услышат боги, ну, закончится этот конфликт, и всем будет хорошо, все обнимутся и станут друзьями опять. И я убежден, что вернется рынок для всех.
Так когда риск снизится?
Ты думаешь, из-за этого все-таки?
Инфраструктура.
Ты продолжаешь на этом настаивать?
Нет, смотри, я не думаю, что это из-за этого. Я думаю, что это важная часть, а не только момент то, что это недружественные страны.
Я думаю, это нерационально, братан. Все, что происходит,
слушай,
это...
У ЦБ куча обращений от граждан. То есть куда граждане потом пойдут, когда у них по поводу замороженных, сколько там обращений в ЦБ жалоб? Ну, то есть и хотя бы там часть заморозили. А у кого-то, правда, не часть, если...
Ну, не знаю. То есть, мне кажется, начали...
ЦБ с кем решать этот вопрос?
Если ты прав, то мне кажется, что все равно эта проблема купирована частично. Осталось достаточно много российских компаний, которые, ну, объективно несут похожие риски, там, зарегистрированы за рубежом, а ты в них каждый день хлебушек покупаешь, понимаешь? Ты знаешь этот бренд
больше всех. Это не такие же риски.
Всех.
Ты же их не можешь заморозить бумаги передвижения.
Мне кажется,
они же
как-то
в НРД учитываются.
Ну, дивиденды не получаешь.
Это другой вопрос.
Сейчас, да, сейчас учитывается. Зато непонятно. Непонятно, как завтра гульнет политика.
И
понимаешь?
Что, в НРД не будет учитываться?
Нет, скажем, где-нибудь в Голландии, где зарегистрированы прекрасные компании, там, отечественные, например, да, скажут, извините, больше там, не знаю, учета не ведем, там, не знаю, или вообще отчетность не предоставляем, операционная деятельность больше вести вы не можете в этой стране. Это, кстати, невыдуманные риски, потому что я столкнулся с такой подобной проблемой на Кипре, например, да, со своей компанией.
Ты сейчас риски описываешь.
Да, но это все российские компании. Ну, и по ним статус квал-инвестора иметь не надо.
Согласен.
Торгуются прямо сейчас.
Ну,
иди
считаю,
покупай.
Нет, но я просто считаю, что там риски меньше, чем у какой-нибудь Гугла.
Ну, окей, ладно.
На самом деле это не вопрос, квалифицирован или не квалифицирован, а это просто способ ограничить возможность людей торговать бумагами, с которыми могут быть проблемы. И для этого использовали вот этот механизм квал-не-квал, да, квалифицированный-неквалифицированный.
Ну, спор с Андреем о мотивах этого решения.
Мнение.
Да, и разница в том, что он говорит о том, что там больше рационального, я говорю, что там больше эмоционального. Я пока стою на своем. Мне кажется, это реакционное поведение.
Правильно ли я понимаю, что вот как раз те самые российские компании, зарегистрированные за рубежом, типа Яндекс в Голландии, X5 Retail Group, это все наши супермаркеты в Голландии же зарегистрированы и так далее, с ними все окей, то есть я все равно могу ими продолжать торговать?
Да, потому что инфраструктурно нет причин ими не торговать, но есть, допустим, трудности, связанные там с платежами дивидендов. Какие-то компании находят молодцы способы выкрутиться и начинают платить, но это единицы, буквально одна. А, ну вот мать и дитя, я акционер, да. Но у них исключительная история получилась, потому что они, несмотря на то, что зарегистрированы на Кипре, это правда, но они налоговый резидент России. И вот это сочетание достаточно редкое. Буквально только они.
А перед тем, как продолжить говорить об инвестициях, прервемся на небольшую паузу и послушаем информацию от нашего партнера.
Привет, это Данил. Я продюсер и редактор калькулятора. А еще я тот человек, который начал инвестировать, когда бы вы думали? Конечно, в феврале 2022 года, до 24-го. Да, несмотря на такой удар в самом начале моей инвесторской карьеры, я рассчитываю все-таки в более или менее далеком будущем накопить денег и вернуться к инвестициям. Все это время на моем телефоне стоит приложение Тинькофф Инвестиции, которое поддержало наш подкаст в этом эпизоде. И я пока использую его просто как инструмент для обмена валюты, потому что через биржу это делать гораздо дешевле. Но если вы уже созрели, в отличие от меня, чтобы начать инвестировать, смело скачивайте это приложение. Оно, правда, очень удобное, интуитивно понятное, быстрое. Ввод и вывод денег со счета на карту происходит, ну, буквально за долю секунды. Причем пополнять можно, кстати, не только с карты Тинькофф банка, но и с любой карты любого банка. Без всяких комиссий, платежей и прочих неприятных штук. Вы можете скачать приложение, закинуть туда пару сотен рублей и для начала просто поиграться, там, купить какую-нибудь акцию и посмотреть, что с ней будет вообще. Я, собственно, так и делал в самом начале. Лично мне в этом приложении нравятся еще две вещи. Первая — это социальная сеть для инвесторов «Пульс». Такая местная тусовка. Там можно следить за сделками других инвесторов, писать свои идеи и общаться. Вторая классная штука — это Академия инвестиций от Тинькофф. Здесь есть куча бесплатных, что важно, курсов для начинающих инвесторов, но не только для них. Для опытных инвесторов тоже есть довольно много полезных знаний. В общем, вы знаете, куда идти. По ссылке в описании можно скачать приложение, можно открыть брокерский счет и, ну, хотя бы просто попробовать. Кстати, если вы новый клиент, то по промокоду TINV1533, где TINV на английском, вы сможете получить акцию от Тинькофф в подарок. Чтобы это сделать, нужно будет скопировать этот промокод из нашего описания и написать его в чат приложения Тинькофф Инвестиции.
Как у вас, ребят, изменилась ваша инвесторская жизнь? И Назар, успел ли закупить квартиру на Патриках, которую планировал в прошлом нашем подкасте?
Не, ты что? Слушай, сейчас же самое отвратительное. Вот на вопрос, что изменилось с нашего последнего визита, самая ужасная версия ответа будет. Подождите, ничего. Это хуже, чем если бы было падение. Там был период времени, когда мобилизацию объявили, там была какая-то жизнь. Конечно, ну, там все падало, нужно было принимать решения, понимать, как к этому относиться. Там все уже размышляли, что там ГМК на рисский никель по 6 тысяч рублей. Это нормально, в принципе, хотя он стоил то 12, да? Правда в том, что быстро восстановилось назад, и вот с нашего последнего визита ничего не изменилось. Это худшее состояние рынка. Почему? Потому что я могу это терпеть. Андрей это может терпеть. Но рядовой частный инвестор терпеть отсутствие изменений не может. Это вот по моим наблюдениям эмпирическим, так сказать. Потому что делать-то что-то надо, а ничего не происходит.
Добавлю все-таки, что «Газпром» все-таки заплатил дивиденды.
Было.
Да. Дальше «Роснефть» продолжала платить. «Лукойл» долго такую паузу держал, заплатил. Ну, пардон, планирует заплатить дивиденды в декабре. Дальше. Недавно буквально «Газпромнефть» объявила рекордные дивиденды. Тоже планирует заплатить. Платят дивиденды. Это вот самое прекрасное на самом деле для тех, кто никуда не торопится.
Ладно, я тут покрасил черным. Если попробовать как бы вспомнить все какие-то важные события, то сейчас постепенно возвращается к норме. Скорость этого возвращения не V-образная, прямо скажем, да, мы постепенно это делаем. Типа там ГМК Норильский никель выпустил операционный отчет. Опа. Типа, хорошо, да, хоть что-то. То есть, чтобы вы понимали, там 7 месяцев тишины полной, не понять, что происходит. Не, ну, просто гадали. Сбербанк отчитался, да?
Пациент, так сказать, имеет положительную динамику с точки зрения, ну, того, как работает рынок, но не с точки зрения стоимости активов и всего прочего. Я правильно вас слышу?
Стоимость активов сейчас некому переоценить. Краткая история последних 20 лет о российском фондовом рынке. Мы очень дешевы. Конец истории. А сейчас мы ультра-мега-гига дешевы.
И это, конечно, наводит на мысль о том, что, ну вот, раз уж так дешево, то можно сейчас купить день с прицелом лет на 10 вперед. Когда-нибудь все это закончится, все это оживет, и заработаешь 10x и сколько там x, но просто когда-нибудь сильно позже. Или все-таки пока рановато такие, про такие вещи думать?
Нет, все абсолютно правильно. Просто еще раз, дно это будет расти, будет падать. Неправильно. Правильно по-другому. Вот, например, берем, опять же, последняя «Газпромнефть». Покупаешь по текущей цене, получаешь 16% дивидендов. Вопрос встречный. Как вас устраивает за текущие риски 16% потенциальной доходности?
Ну, вроде звучит неплохо, но, кажется, это какой-то подвох в твоем вопросе.
Никакого подвоха. Ну, подвох один не очень хороший. Хорошая экономическая ситуация в стране. То есть эта история никак правильно. Правильно, если бы я там через 10 лет понимал, что будет, я бы сказал, ребят, вот правильно вот так. Правильный ответ — это ты готов принять эти риски или нет? Все, если готов — вперед, не готов — не вперед.
Давай тогда тут поясним, а за эти риски что ты имеешь в виду? Что не заплатят дивиденды в следующий раз?
Да, что за сегодня прибыль есть, завтра нет. Государство увеличит налоги для там, финансирования дефицита бюджета, уменьшится у тебя дивдоходность. А может, пойдет по принципу финансирования бюджета за счет долгов, наоборот, инфляция взлетит. Еще хорошо, что ты акции купил. Дальше, вот сейчас... лимит на российскую нефть примут, не примут, Китай будет ее придерживаться, не будет. И у тебя куча как бы там условий, которые повлияют на «Газпромнефть» как компанию и на ее прибыль. Вот и риски. И ты можешь увидеть 16, можешь увидеть 20, а можешь увидеть 10, а можешь вообще ничего не увидеть. Как
и,
у любого...
И 16, но в последний раз.
Да, ну или 16, как в последний раз. Вот. Ты присоединяешься к бизнесу, и ты рискуешь.
Мне кажется, у нас тут вот сейчас вырисовываются две стратегии. Первая – купить очень дешево, чтобы получить классную дивидендную доходность, потому что дивиденды очень большие, и тут есть риски, о которых вы только что сказали. И вот мой вопрос тут в этой части. Когда они прояснятся? И прояснятся ли? Или на самом деле не прояснятся вообще, и это абсолютно какая-то терра инкогнита? А другая – это вот действительно какая-то супер долгосрочная история, когда мне действительно все равно, что там сейчас будет Китай покупать российскую нефть, не будет, а просто я это кладу на 10 лет как бы и забываю про это. Вот по первой хотя бы части можно ли говорить о том, что в ближайшие 2-3 месяца станет несколько яснее, если не появится каких-то новых вводных?
Я бы сказал, что яснее не станет, но я бы хотел предпосылки этой стратегии тоже челленджить. Я не думаю, что дивиденды хорошо для бизнеса сейчас. И я понимаю, насколько это хорошо для частных инвесторов, насколько сейчас это требуется рынку, честное слово. То есть я прям понимаю. Но мне кажется, вот, ну, мы разговаривали с компаниями, которые, например, просто не могут платить дивиденды. Они готовы, они хотят, акционеры голосуют за это, но они технически не могут исполнить это, да? Тот же самый Global Trans, например. Ну, не могут просто. Хотят, не могут. Во время такой большой трансформации бурной экономики кэш важен. Да, для бизнеса. Поэтому я вот эту предпосылку бы ее в целом бы челленджил, да, но я понимаю, насколько эффект отсутствия дивидендов там сказывается на котировке и на ценах, и вообще на фондовом рынке, и это все очень понимаю. Не знаю, как усидеть на этих двух стульях сразу. Наверное, даже на краткосрочной истории, вот сейчас, даже не то, что даже, а именно на краткосрочной истории, там, типа года-полутора, если компания не платит дивиденды, это неплохо. Они точно знают, что с ними сделать. Вот что касается большой стратегии, о чем говорит Лев, там, типа, купить и держать надолго, хороший, правильный подход, у него другие предпосылки, достаточно, может быть, философские, то, что фондовый рынок — это, по сути, две вещи, это капитал и предпринимательская активность, да? То есть капитал не изменился, капитал здесь же остался. Он где-то зарыт в земле, какие-то станки там же стоят, где они стояли, люди на своих местах. Предпринимательская активность, конечно, стало больше, она стала сложнее, потому что среда внешне изменилась. Но я, допустим, сегодня смотрел там, ну, Зубаревич новый на Forbes, да, дала интервью. Она сама честно говорит, что мы прогнозировали полное падение экономики просто вот в конце лета, полностью сотрет просто. Ну, наш бизнес молодец, то есть они добились того, что там это падение там процент, где-то даже в плюсе небольшом, да. Наш тертый бизнес, он видел такое, что в мире не видели до этого, и он сейчас с этим тоже справляется. Что же будет, когда наконец-то станет хорошо для России, да, ее перестанут отменять? Что же тогда будет, если не сейчас в этой, ну, в полном аду в этом справляются? Поэтому, ну, что касается долгосрочной стратегии, да, хороший подход. Ну, я так и покупаю, собственно, я суетой не занимаюсь. Думаю, что, к сожалению, на ближайшие полтора года, видимо, у всех есть время на то, чтобы по-прежнему купить дешево, дороже не станет. Я здесь на V-образное восстановление точно не верю, именно акций, то есть оценки, да. В целом, как ни странно, у меня позитивный взгляд на фондовый рынок, акции я потихоньку покупаю. Вот единственное, что я не тороплюсь. Я первые полгода отличался тем, что каждую неделю что-то по чуть-чуть покупал. Вот каждую неделю, там, ну, не знаю, там, на 20 тысяч рублей, ну, минимум, я что-то допокупал. Даже у меня было там понятие ритуальная норка. То есть, если я не понимал, что покупать, я покупал одну акцию на Рискинке. Да, она, конечно, 20-ку стоила.
В любой непонятной ситуации покупать на Рискинке.
Ну, хотя бы так, да, то есть, ну, типа, не придумал ничего, там, купи закопанную в землю, соответственно, медь, палладий и платину, да, хотя бы это. Мы будем в этом состоянии еще долго. А Льву замечу, что он выхватил фразу о том, что стало мега дешево. Не забывая, самое главное, что до этого было 20 лет просто дешево. 20, не 2, не 2 месяца, а 20 лет. Поэтому в состоянии мега дешево можно пребывать 20 лет. Ну, будем дивиденды получать, иначе.
два вопроса все-таки, несмотря на то, что они довольно безнравственные, но, наверное, надо обсудить. Первый касательно всяких санкционных режимов, которые менялись, насколько я понимаю, за последние месяцы, особенно там в части продовольствия, удобрений и так далее. Это вообще как-то отыгрывается на рынке, имеет смысл на это как-то обращать внимание?
Ну, смотри, если ты имеешь в виду всякие зерновые сделки, да, как это всегда в жизни бывает, 99% новостей, они как бы нейтрализуют друг друга. А сегодня отрицательно, завтра положительно, и как бы за две недели ничего не произошло. Собственно, вот эти новости, на мой взгляд, для долгосрочного очень важного инвестора, для долгосрочного, они вот такие. Ничего не поменялось. Для краткосрочного вполне, наверное, да, там человек, который ловит какие-то колебания, тут есть на чем поиграть. Но это, например, не ко мне. То есть я тут не
специалист. Ну, то есть это чистая спекуляция, грубо говоря.
С моей точки зрения, да.
Хорошо. И второй супер циничный и безнравственный вопрос, который мне как-то противно даже задавать, но, наверное, надо. А заключается он в том, что наше государство, богоспасаемое, спланирует какие-то безумные совершенно расходы на оборону. Да, вот этот бюджет, который на следующий год принимают, какие-то сумасшедшие триллионы в два раза больше, чем в этом году, а в этом году тоже и больше, чем в предыдущем, ну и так далее. Можно ли предполагать, что это как-то, опять же, отразится, этот гигантский госзаказ армейский, на, не знаю, там, металлургах, которые делают броню, или еще на чем-нибудь таком? Опять же, вообще, насколько имеет смысл про это думать, хотя как бы это и не было ужасно, противно и отвратительно.
Эта статья бюджета закрыта, да, то есть мы не можем на 100% сказать, там, какой даже объем, но тем более, что там подрядчиков или еще что-то такое. Мы никогда не узнаем с тобой, по каким ценам это все закупается. Ну как, это же в принципе не бизнес. Мне кажется, что как только ты начинаешь строить, там, добавлять бумагу в портфель, исходя из таких, значит, из песка и тумана гипотез, ну, то лучше вообще другие пойти, ну, какие-то вещи посмотреть, да, на рынке. Давай там хотя бы посмотрим стройку, например, да, у нас там в стране, ну, квадратами жилья 24 квадрата на человека, это низкие значения, уже в Китае около 40 в Китае, хотя у них сколько людей. Да, и они это сделали за очень короткий срок. То есть это, ну, возможно, да, что называется. Это возможно добиться. Стратегия инвестировать в ту же самую стройку, она имеет продолжение, да, там люди купили квартиру, нужно обставить мебелью, да, нужно ремонт сделать. Это опять траты, возможно, опять кредиты. У этого есть какое-то позитивное продолжение. А какое продолжение у военной части?
Мне кажется, нужно инвестировать в то, во что ты веришь в любом случае. И не поддерживать деньгами то, во что ты не веришь. Давайте поговорим про новинки. С тех пор, как мы с вами не виделись, на российском рынке много чего появилось. Это и облигации в юанях. Появились еще разные интересные валюты наших соседних дружественных государств. Что еще? Золотые слитки даже стали на дом доставлять вот только недавно. А, и гонконгские акции тоже. Несколько штучек. Во что из всего нового вы бы сами инвестировали? И что вообще советуете рассмотреть?
Тут есть сейчас какая-то одна большая гипотеза, от которой нужно оттолкнуться, да, для того, чтобы дальше делать какие-то умозаключения и понять, вот тебе этот инструмент попадает он в этот тренд самопридуманный или не попадает. Вот, и, наверное, одно из них, ну, это инфляция как и девальвация, там, да, как способ сейчас экономики немножко вздохнуть. Напоминаю, мы страна экспортная, и там доллар по 50, ну, больновато, да, доллар по 70, это окей. Ну, как бы раньше я бы и так сказал, типа, надо доллар покупать, да, исходя из этой гипотезы. Но сейчас же это страшные с точки зрения инфраструктуры, и вот, типа, приходят, значит, какие-то там юани, я не знаю, да, и вот, ну, мне, скажу честно, есть, типа, там, 2000, там, сколько там, долларов в юанях, и все на этом, реально, я купил, не знаю зачем, потому что мне казалось, что я сейчас нажму, и ничего не произойдет. Все-таки произошло, я купил, это оно работает, оно живое. Вот, то есть я, ну, не рассматриваю так, не хочу так отыгрывать эту гипотезу. Ну так вообще, если, опять, если вы ставите на это, если вы говорите, что там будет, ну, большая инфляция, будет там девальвация, да, то есть в России бизнес, который от этого прямо завтра начнет так зарабатывать, что лучше я в их акциях буду. Ну там, окей, Сигежа, вот Андрей, ты согласен со мной? Будет ли хорошо завтра, если доллар будет по 75? Сигежа, как
Сигежа
оно?
Сигежа — это деревообработка, да?
Дерево.
Дерево. На мой взгляд, да, но прям не сказать, что лучший представитель, на кого можно поставить.
Отыгрывая эту идею.
Да, да? А так, да.
Мы просто, видимо, фанатики с Андреем, то есть мы по-прежнему даже здесь рекомендуем вам покупать бизнес, который заработает, типа, на девальвации, например, да? А вот эти инструменты, которые Саша там перечислила, типа, там, брусок золота или там юани, ну, это же все как бы мертвый актив, да, так по чесноку. То есть, ну, золото, оно таки, бруском золота останется, то есть, ну, вот может просто кто-то его переоценит, да? Юани, при всем уважении, ну, там инфраструктурные риски тоже присутствуют. Да, это не так страшно покупать, наверное, сейчас, как доллар, но по-прежнему это, ну, не рубли. А здесь есть как бы в России там бизнес, который, ну, прям бенефициар дешевого рубля.
Все эти новые прекрасные инструменты или непрекрасные. Это что тогда? Это такая имитация бурной деятельности? У нас вот это отвалилось, ну, давайте что-нибудь заткнем юанем, чтобы там на этом месте дырки не было или что?
Да нет, это просто разный риск профиль у потенциального клиента, вот и все. То есть вот у меня он очень, видимо, агрессивный, поэтому я отыгрываю так своеобразно. Очень много людей, они такие, типа, мне вот сейчас, ну, соответственно, 91 год, да, я вот там 60 лет занимался скупкой доллара, да. Это просто для него
было универсальное. Это мой дедушка.
Ну вот, вот, да, привет.
Человек ему. Во всех кризисах в плюсе, это гениальная стратегия.
Вот он, да. Ну вот сейчас вот у твоего дедушки, к сожалению, ну, как бы, может быть, эта стратегия спустя 90 лет его жизни даст чуть-чуть, вот видите, ну, минус, потому что просто технически, то есть он прав по-прежнему, то есть по-прежнему это правильный ход, как бы, получается, да, но просто там инфраструктурно по гипотетическим причинам он не может это сделать. То есть, ну, человек помнит НЭП, но не может инвестировать в доллары, да, то есть ему это сложно сейчас будет принять особенно, но это, ну, действительно так. И вот для них приходит замену. Ну, золото — это как доллар, но только нет. Только другое совсем. Ну, вот помните, раньше были доллары, а сейчас вот юани. Это как доллары тогда.
Первое, не могу устоять по поводу ремарки, что инвестиции в доллары — это, как сказать, заработал на каждом кризисе. Вот, это только важно по отношению к рублю. Он заработал на каждом кризисе.
Да-да-да.
Вот, а не вообще. Второе, это все-таки надо понимать, что юань, ну, как бы не просто игрушка. Юань — это как бы новая валюта для российских компаний во внешнеторговых операциях. И многие компании действительно уже переходят в расчет платежей в юанях. Ну, я думаю, что эта тенденция будет только усиливаться.
Сиге же, кстати, долг же взяла. Да,
да.
То есть
да.
Уже долговой инструмент, да.
Да, и она, ну, вполне может и продавать, уже начать свои там продукцию за юани. Поэтому нормальная история. Я могу сказать, что вот тут не любитель делать прогнозы, но, думаю, лет через, ну, 5 много, наверное, может много чего поменяться. Ну, годика через 2-3 юань будет уже нормальная история. Там у каждого плюс-минус человека с активами будет юань в портфеле, какой-нибудь юаневый депозит, юаневая облигация и так далее. В общем, юань для России замена доллара. Я думаю, что это вектор надолго.
А вообще, насколько возможно, какой-то разворот, что, грубо говоря, окей, все закончилось, все СВО, геополитика, та-та-та-та-та и так далее. Возвращение к доллару еще возможно, или на самом деле уже какая-то точка невозврата пройдена, и уже так все убежали в сторону юаня, что уже и дальше туда и будут двигаться?
Да, будет возврат, потому что доллар все-таки более ходящая по миру валюта, более легкая в этом деле. Да, будет возврат. Это же, ну, как бы, предприниматели, они простые, да, то есть им где проще, где выгоднее, там и будут делать. Сейчас, как ни странно, в долларах намного опасней и сложнее проводить расчетом крупным компаниям, чем в юанях.
Но, тем не менее, от полного отказа тоже, я думаю, вообще речь не может идти. Это, скорее всего, просто, ну, как бы его роль, вот как моновалюты, да, которая очень удобна там для всего мира, вот, да, она будет сокращаться просто потому, что нужно снизить риски. Тут даже не только дело в России. Я, видимо, сейчас я потихонечку начинаю конспирологию разводить, блин, не хотел. Ну, типа, логика простая, что типа, нужно снизить риски. Все это увидели, что оказывается, вот видите, ну, может такая быть ситуация, что доллар как способ платежа и хранения может краткосрочно показать там вот такие всплески, там, не знаю, инфляцию по 10%.
Да, дело не в инфляции добавлю, ну, а в том, что твою валюту могут взять, твой стаб-фонд.
Да,
заморозить?
И заморозить, да.
Или
это же все увидели.
Да, это все увидели.
Дело же
это...
не только в нас.
Да, ну, конечно.
Мало ли там, что нам запретили. Главное, что запретили себе теперь. Это как бы сейчас вот такой где-то подкаст идет, знаете, центральных банков всего мира, и они такие сидят и говорят, вы знаете, мы поняли, что не кладите яйца в одну корзину. Диверсификация. Такой, да ты иди ты. Говорит, да, я тебе говорю. Вот надо просто не в одно класть место, в несколько. То есть вот где-то такой подкаст тоже, значит, всех ЦБшников мира идет. Очень интересно наблюдать, как золото сейчас стало в основном покупаться как раз центральными банками, ну, банками всего мира. То есть это было первое реакционное поведение. То есть типа мы потом разберемся, кто теперь авторитет, Типа, ну сейчас давайте мы чуть-чуть наберем как бы золото, ну, в золотовалютных резервах. То есть пока что ответа, кто новый крутой, нет, да, но на всякий случай мы начинаем снижать, ну, диверсифицироваться уже сейчас.
Добавлю, что это просто не так все быстро происходит, но Китай прям очень резко сократил покупки американских трежерис, облигаций. Это все очень просто медленно. Ну, то есть, например, на 2% в год меньше. Для кого-то это не важно, а так это сигнал. Потом еще на 2%. И через 10 лет уже там роль снизилась.
Я тут выяснила, что если у тебя есть иностранная карта, то ты спокойно можешь зарегистрироваться в Interactive Brokers и инвестировать во все, что сейчас через российских брокеров купить нельзя. Стоит это делать, по вашему мнению?
Такая цепочка, по которой к этому пришло умозаключение российское общество, значит, они говорят, у нас красный паспорт, это дано. С ним сейчас в мире не очень заниматься финансами, но могут быть проблемы. Да, все, это как бы дано. Потом ты такой думаешь, стоп, окей, но есть Interactive Broker, который почему-то не блокирует, почему-то нет. Там где-то что-то ужесточило требования, там где-то комиссия подросла, но не блокирует. Ну, смотри, но все равно паспорт красный. То есть первое условие не нарушается. Тогда мы сделаем так. Например, вот я вот был сейчас в Эмиратах, только вернулся, и там ребята, значит, что делают? Они летят туда, получают там айдишник, ну, там можно устроиться на работу, в том числе фиктивно, в колл-центр, типа. Получают Дубай ID, Emirates ID. Потом, значит, с этого ID открывают счет, чтобы, ну, как бы не запалить, что паспорт красный. И так они считают, что они снизили риски того, что их хлопнут там на второй какой-то или восьмой волне, значит, хейта в нашу сторону, да? Их не хлопнут просто. Ну, стоит ли игра свеч? Мне сложно сказать. То есть, ну, все равно же я по-прежнему Иванов. Ну, выяснишь, где гражданство и резидентство находится, да? Ну, наверное, тут еще стоит сказать, что это все равно держится на, по сути, инициативе одного брокера, IB, да? Вот он такой, типа, я не буду россиян хлопать. И вот, по сути, когда вы пользуетесь, там, неважно, напрямую с паспортом, или вот используя сложную схему через какой-то иностранный счет, чтобы, типа, прикрыться, вы в любом случае покупаете чистый риск этого брокера. То есть какое он примет решение сегодня, смогут на него надавить, например. Или он может там, не знаю, сменится генеральный директор, скажет, типа, значит, все русские виноваты. Вот, скажет он, и все, и там тоже, ну, заблокирует счета. То есть это чистой воды риск этого брокера. Ничего не могу здесь вам подсказать, с руководством не знаком, но я по-прежнему, не знаю, может, я дурак, но я по-прежнему не понимаю, зачем наращивать здесь риск, при том, что доходность мне не обещают нарастить. То есть если бы была такая связь, что мне сказали, если вы сейчас возьмете там, откроете с помощью сложной схемы, будете ехать куда-то в Дубай, там, тратить деньги на билеты, и это все ради того, чтобы точно, гарантированно получить большую доходность на фондовом рынке IEB, потому что вы там, не знаю, купили что-то, ну, туда, может быть, и стоило поехать. Но это гарантии же не дают, поэтому, наверное, Саш, я тебе, ну, не советую, ну, и аудитории, которая ко мне прислушивается, не советую так делать, но логику я тебе объяснил, да? Мысль, которая родилась на этом подкасте, пока мы его записывали. Сюда нас позвали с Андреем с формулировкой, типа, посмотрим, что изменилось за момент, как пока вас не было. Как ты провел это лето? И я пока рассказывал все, и так как-то стало мне обидно даже, что особо ничего не изменилось, действительно особо ничего не изменилось. Ну, с точки зрения финансов, конечно, в мире пипец. И потом подумал, а что я удивляюсь, потому что прошло-то там сколько, полгода? Мы же были недавно.
Примерно полгода, да. Ну, тогда просто было как бы начало всей этой заварушки. Сейчас мы уже как бы перешли в какую-то стадию зрелости, кажется, знаешь.
Принятие.
Поэтому, кажется...
Это хорошо, что ты знаешь, что мы уже перешли в какую-то стадию. Я вот по-прежнему не понимаю...
Ну, хочется
думать. Я по-прежнему не понимаю, где мы. Вот. Я потерялся. При этом, я признаю честно, полное ощущение, что прошло 3 года. Вот реально, такое впечатление, как будто вот очень долго. Я так сначала подсознательно начал немножко оправдывать, типа, ну, надо еще просто подождать, потому что, блин, да полгода прошло, а что вы хотите? Что мы требуем от фондового рынка за полгода? Вот, ну, это 2 квартальных отчета всего прошло, 2 квартальных отчета. Раньше, блин, мы с Андреем даже тупо не смотрели квартальные отчеты, мы смотрели только годовые. То есть настолько мало прошло времени для того, чтобы что-то требовать от фондового рынка, и, наверное, это честный, хороший ответ, что ничего не изменилось. Но ощущение, как будто 30 лет прошло. Какой кошмар. Посидел. Вы не видите просто, друзья. Андрей посидел. Седой. Борода вся седая.
Давайте под конец все-таки, чтобы закончить на какой-то позитивной ноте хотя бы, вы расскажете, что вас сейчас подбадривает, может быть, или хотя бы помогает вам не грустить слишком сильно.
Меня как бы... Ну, это неправильно стимулирует, но вы сейчас поймете, как бы, почему я покупаю. Во-первых, текущие риски на фондовом рынке так выросли, да, что, наверное, уже, мне кажется, ничего не может удивить на рынке. Это должно быть что-то еще из ряда вон. Я думаю, что мой такой аккуратный прогноз, что все. То есть больше меня ничего не удивит. Ну, надеюсь, так и будет. Так вот, почему так произошло? Потому что, опять же, риски так выросли. И, в общем, моя инвестиция, она, мне кажется, вот нашло дно, которое нельзя пробить. И дно заключается в следующем. Я в какой-то момент задумался. То есть вот я, например, старался откладывать какую-то часть денег и инвестировать. Вот, чтобы получать там доход и так далее. А вот тут, соответственно, риски выросли. И я такой думаю, так, а что делать? Вот я, например, опять же отложил денег, да, сколько-то. И что, вот какие варианты? И вариант самый классический, не инвестиционный, это потратить их. Ну, просто потратить. И я такой думаю, так, а что, если я их потрачу на акции?
Это, братан...
Круг замкнулся.
Просто, это же для меня удовольствие. Это, мне кажется, уже не пробить. Мне говорят, а ты же не получишь доход. Так я говорю, так я их потратил уже. Там, может быть, просто что-то будет, а может быть, и не будет.
Это шок-контент. Андрей, да, бросил инвестировать, называется.
Не, почему я бросил?
Бросил инвестировать и начал покупать акции.
Ну, можно так сказать, да.
Тебя можно обвинять в консюмеризме, понимаешь? То есть ты, получается, вот всякое потреблятство, вот это все. Это все теперь про тебя, правильно? Шопоголик.
Да, можно сказать, что я прихожу на рынок.
Шопоголик, пипец, спасибо, Саша.
Да, прихожу на рынок и так... разных акций покупаю просто и получают это удовольствие.
Да, и такие у тебя люди, знаешь, аудитория спрашивает тебя, почему купили эту бумагу? Так странный выбор. Да, вот настроение такое. И купил, вот понимаю, покупка дорогая, вот, дома заругают.
Тебе их мало.
Да, да, да.
Хочу просто побольше.
Хочу больше. Открываешь шкаф, смотришь, они висят. Такой, блин, ну, приятно просто, что они есть у тебя все. ГМК на риски некие. Потом я тебе звоню такой и говорю, Андрюх, дай акцию погонять. Я с пацанами догулять. Вот, да, вот на выходные, на свой воскресенье. Я потом верну. А ты такой, блин, в прошлый раз тебе дал.
Да.
Вот, Химпром. Ты что мне вернул? А после этого ничего не осталось от них. Стирал потом.
Не-не-не, нет. Сейчас я придумал последнюю позитивную новость. Смотрите.
Давай.
Прям вангую будет так. То есть я покупаю, что-то покупаю, да, даже не смотрю, падает, растет, да, потом такой, даже, может, подзабыл какой-то момент, да, такой, и потом бац, такой, через 10 лет думаю, а да я посчитаю вообще, сколько это все стоит. И такой, херак, думаю, ёпт, да я же очень сильно богат. Вот так и будет.
Или твои дети найдут и говорят, вот это у меня батя хиповал, когда был молодой, гляньте, что у меня в портфеле, клёш. Вот это будет, или так, знаешь, он найдет, вот такие старые фотографии, знаешь. Типа, помните, когда были акции?
Ну, на самом деле, закольцовывая, учитывая тезис про гипродешево, может быть, действительно, это и самый
правильный. Есть же коллекционные так карточные игры.
Так
я,
и будет.
Я так и играл. Ну, коллекционные...
Ну, то есть они у тебя лежали?
Акциевые игры.
Лежали, а потом ты такой бац, через день ты уже забыл про них, в пыли такие. И такой бац, ты смотришь где-нибудь, и такой, а они стоят там каких-то бешеных бабок, потому что какая-то уникальная это. И такой, вот и все.
Все, так и будет все. Вангуем.
Спасибо, ребят, большое. Не знаю, наверное, день через полгодика и поговорим еще, посмотрим,
зови,
к чему все пришло.
Спасибо.
Спасибо и пока.
Пока-пока всем.
Мне это все дико интересно, Саш, правда, но я по-прежнему как не инвестировал, так и не инвестирую. Не могу сказать, что рекомендую или не рекомендую, но как-то так моя жизнь складывается, что пока это проходит мимо меня. И честно сказать, каждый раз, когда происходит очередное какое-то фиаско, 5 букв, 2 И, я думаю, слава богу, и в этот раз как бы меня не зацепило.
Да, ты знаешь, у меня такая же история с биткоинами. Я вот все их хочу купить, и то рано, то поздно. Короче, я вот ленивый инвестор, который не инвестирует ни во что, и есть ему от этого какое-то счастье. Не нервничаешь, и слава богу.
Нет, единственное, что на самом деле, конечно, вот этот тезис, которому, с одной стороны, уже 20 лет, а с другой стороны, сейчас он наиболее остро стоит про то, что все было дешево, а теперь гипердешево. Но вот только в таком ключе, наверное, действительно, вот что-то купить на 10 лет и забыть.
Ну, ты знаешь, уже даже, мне кажется, не на 10 лет, а лет на 30.
Не, ну в том смысле, что мне просто кажется, что как-то мир нынче гораздо быстрее меняется и двигается, что, в общем, как, что бы сейчас ни происходило, через 5-10 лет будет все совсем, совсем по-другому. Но тут нужны деньги свободные, а с этим сейчас сложновато. Ладно, друзья, давайте заканчивать. Это был подкаст «Калькулятор». Его выпускает студия «Техника речи». Мы его ведущие Лев Пархоменко и Саша Краснова.
Обязательно пишите нам на почту подкаст «Собака Техника речи студио» в телеграм-аккаунт «Техника речи», а еще можно написать комментарии на YouTube и в Apple Podcasts. Ссылки на все это будут в описании эпизода. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для эпизодов. Мы будем рады разобраться в вопросах, которые беспокоят вас.
Слушайте и другие подкасты студии «Техника речи». Например, новый сезон подкаста «Ты же мать». Он о том, как строить отношения с подростками. Слава богу, пока еще не очень актуальна для меня тема, но на будущее, наверное, имеет смысл послушать уже прямо сейчас.
Я послушала уже и уже готовлюсь. Так что начинайте. Чем раньше, тем лучше.
Ну или другой классный подкаст, он называется «Рядом», о том, как жить в новой реальности, где находить силы вообще что-либо делать, отчасти, так сказать, в продолжении той же темы, которую мы обсуждали и сегодня. Ну и если вы хотите купить рекламу в одном из этих проектов или у нас в калькуляторе, напишите на почту ed@technikarechi.studio, это тоже будет в описании.
Ну и, конечно, не забывайте делиться эпизодом с друзьями, с бабушками со своими, кстати говоря, чтобы они не покупали ничего с гарантированной доходностью в 20%. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, сердечки. И это вот все. Так о нашем подкасте узнают больше людей. И больше людей сохранят свои деньги.
Ну а над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Афина Гасанова и Александр Садиков, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем пока!
Пока!